«Еще виски!» Прокопенко бросил полный ненависти взгляд на официанта, изо всех сил старающегося казаться невозмутимым и при этом стоять от стола с рулеткой как можно дальше. «И побыстрее, трусливое убожество!» Чиновник был уже изрядно пьян, и его язык слегка заплетался, что превращало сложные слова в не совсем разборчивый лепет. Официант торопливо скрылся в соседнем помещении, и Прокопенко швырнул несколько фишек на цифровое поле, закрывая ими цифру 13 со всех сторон. «Ставки сделаны!» – объявил крупье, раскручивая рулетку. Убедившись, что она набрала нужную скорость, он запустил по ней шарик и подытожил. «Ставок больше нет!»
«Еще сильнее раскрутить не мог?» – злобно прошипел на него чиновник. «Чтобы я до утра тут сидел и ждал, когда он остановится? А ты что так долго?»
Тут же набросился он на вернувшегося со стаканом виски официанта.
«У вас у бара аномалия возникла, и ты ползком ее обходил?»
Прокопенко залпом осушил стакан и заявил.
«Повторить! И поживее, поживее! Не знаете вы истинную цену времени, стадо непуганных баранов!»
Официант вновь умчался за заказом, и чиновник возрился в окно, разглядывая стоящее напротив здания. «Вон те окна!» — ухмыльнулся он. «Можно даже помахать ручкой. Или не те. Вон они, рядом!» Зима не торопилась приходить в дождливую Москву, и стекающие по оконному стеклу капли мешали затуманенному алкоголем зрению, как следует видеть картинку. «Да какая разница, какие именно? Главное, что какие-то из них. Главное – это статус. Статус во всем. И если он, Прокопенко, герой битвы с катастрофой Ареала, кавалер Ордена Мужества, член Совета директоров РАО, посещает нелегальное казино, то это должно быть элитное нелегальное казино. Но другое он не согласен». Конкретно это заведение казалось ему недостаточно статусным, но возможность играть, разглядывая окна президентской квартиры, приятно ласкало самолюбие. Нелегальное казино, работающее исключительно для VIP-гостей по рекомендации и предварительной записи, располагалось в жилом комплексе «Золотистые ключи». И его окна выходили прямо на окна квартиры президента Воробьева. Конечно, став президентом, Воробьев там уже не живет, но факт остается фактом. Этим тонким намеком владельцы казино давали дорогим гостям возможность почувствовать статус и элитарность места. Не каждый может похвастать, что играл в подпольном казино окно в окно с квартирой президента, который против этих самых казино. И не каждый владелец может такое организовать, что уже включает в себя скрытый намек на уровень его связей. Сама деятельность заведения была организована с соответствующей серьезностью. Чтобы попасть на нужный этаж, необходимо иметь не только запись и рекомендацию, но и специальный ключ, без которого лифт туда просто не идет. Дверь открывают лишь после того, как посредством видеонаблюдения убеждаются в соответствии личности гостя тому, что указано в рекомендациях. Внутри все оборудовано по последнему слову игорного бизнеса, кроме, разумеется, денег. Их в казино нет, и формально игра идет исключительно на интерес. Выигрыш привозят позже и выдают в другом помещении, юридически отношение к этому месту не имеющим. Однако на этот раз Прокопенко уже ничто не радовало. Он сидел в одиночестве за рулеточным столом и вот уже третий час делал ставки по 10 тысяч долларов каждая. В общей сложности его проигрыш составлял уже 400 тысяч долларов, но не это вызывало у чиновника массу негативных эмоций. Деньги у него еще были, причем появились они почти чудесным образом. После дезинфекции, когда он, полумертвый от страха за свою жизнь, признался совету директоров в работе на Меркулова, Белов, по согласованию с Лозинским, отобрал у него все деньги. Прокопенко не осмелился даже подумать о том, чтобы возроптать, жизнь дороже любых сбережений. А в возможностях Лозинского и Белова он не сомневался ни мгновения. Они поистине безграничны, если ради того, чтобы избежать краха, эти люди способны нанести ядерный удар и, не моргнув глазом, принести в жертву своему благополучию человеческое стадо численностью в 200 тысяч голов. И их цели оказались успешно достигнутыми. Если бы не эта треклятая зависимость, то положение тандема Лозинский-Белов сейчас было бы даже прочнее, чем до катастрофы. Нефть продолжает добываться, на смену схеме агента Селезнева пришло гораздо более успешное и эффективное решение, компания Extra Oil вновь на высоте. Но Зуд поставил крест на попытке финального рывка вверх по политической лестнице. Хотя лично для Прокопенко зависимость стала той самой соломинкой, что спасла утопающего. То, что за связь с Меркуловым его ожидала расправа,
Он понял в тот момент, когда уже ничего нельзя было изменить, и даже успел попрощаться с жизнью, ожидая скорой казни. Но ситуация неожиданно изменилась. Мир узнал о том, что такое зависимость. Работать внутри ареала резко стало некому, и его, Прокопенко, ценность снова возросла. И пусть Лозинский свалил на него почти всю работу и заставил жить на одну зарплату, это все равно было идеальным вариантом, так как у него не отняли самое драгоценное сокровище – жизнь. А зарплата в $1 000 000 в год, конечно, жалкие копейки, но для члена совета директоров, заправляющего в реал-сателлите всем, это не критично. Все, что необходимо для хорошей жизни внутри зеленой зоны, если, конечно, это вообще можно было назвать жизнью, он брал сам. Стоило лишь приложить минимальные усилия. Дорога на большую землю для него была закрыта, но лучше с зудом в ареале, чем в мраморной могиле на Ваганьковском. Хотя иногда удавалось сделать глоток прежней счастливой жизни. Правда, оба раза его использовали в качестве подопытного кролика, проверяя безопасность и действие новой сыворотки Кугельштайна, но он не обижался. Пусть хотя бы так. Зато как приятно смотреть, как вспыхивает страх в глазах людишек, когда они узнают, что ты зависимый, носитель жуткого полтергейста, способного убить или покалечить любого из них в любой момент. И при этом уважаемый человек, орденоносец, статусная фигура, окруженная десятком вымуштрованных телохранителей. Это вам не бомжей из Ухты по вокзалам и подворотням толпой гонять. Придется терпеть и дрожать от страха. Как сейчас дрожит этот халуй, что таскает ему виски. «Сектор 27!» Крупье сопроводил объявлением щелчок шарика, остановившегося на рулеточном поле.
«Конечно, 27!» – ухмыльнулся чиновник, забирая стакан с выпивкой. «Три раза подряд выпадало 13, но стоило мне сделать ставку, то 27. Видимо, это несчастный случай».
Он презрительно ощерился, глядя на мимолетную тень страха, мелькнувшую в глазах крупье.
«Как бы опять чего не вышло!»
За 3 часа нахождения Прокопенко в казино 2 раза перегорали лампы дневного света в зале, 3 взрывались электролампы в плафонах подсобных помещений, и один из игральных автоматов задымил, получив короткое замыкание. Сыграть с чиновником в покер никто из посетителей не решился. Трусливые шакалы торопливо покинули игровой зал, как только он вошел. Всех перепугала прошлая игра, когда один из оппонентов Прокопенко попал в автомобильную аварию прямо у выезда из подземного гаража казино. В только что выехавший «Майбах» на высокой скорости врезался потерявший управление грузовик. В результате один широко известный в узких кругах подпольный олигарх, в народе считающийся обычным чиновником средней руки, отправился прямиком в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой, где и пребывает до настоящего времени.
«Еще виски!» – потребовал Прокопенко. «Если сыграть не с кем, так хоть напьюсь!»
Он швырнул на цифровое поле стопку фишек общей суммой в $100 000. Менеджмент казино не смог отказать ему в посещении заведения. Рекомендация пришла с такого верха, что никто даже не решился спорить. И сейчас все они дрожат от страха, считая свои лампочки.
Ничего, он оставляет тут столько денег, что хватит не только на завод по производству лампочек, но и на завод по производству подгузников. Последнее вам сейчас нужнее. А ему все равно некуда деть деньги. Тем более, что Кугельштайн вернул ему $1 000 000 из 3, когда выяснилось, что новая сыворотка не увеличила, а сократила время свободы от зависимости.
Старый дурак! Столько лет, а жизни так и не научился. Все тот же идеалист. Вернуть миллион, когда можно было ограничиться лишь извинениями. Все равно ты монополист, и все прибегут к тебе как миленькие. Впрочем, Прокопенко только рад, так как благодаря наивности этого напыщенного немецкого индюка его игровой фонд вырос вдвое. В ареале ему деньги все равно не нужны. На большую землю Лозинский отпустит его в следующий раз еще не скоро, и к тому времени он уже заработает себе на мелкие расходы с помощью своего небольшого совместного предприятия. «Ставки сделаны, ставок больше нет», – выпалил крупье, запустив шарик, и сделал шаг назад, сам не замечая этого.
«Страшно!»
– издевательски осклабился Прокопенко, пьяно покачнувшись и недовольно посмотрел на замерших у самой дальней стены официантов.
«А где мой заказ?» Словно в ответ на его вопрос из помещения бара донесся громкий хлопок, крик боли и шум испуганных голосов, заглушенный шипением воды в распылителях системы автоматического пожаротушения. Из-за угла потянуло едва заметным синим дымком, и официанты заволновались, растерянно поглядывая на старшего менеджера. Тот решительно направился в сторону бара и скрылся за углом.
«Пора уходить!» – прыснул Прокопенко. «Пока вы все тут не умерли от пожара или от страха!»
Он пьяно засмеялся и поднялся с кресла.
«Или пока я сам не умер от скуки!»
Он пошатнулся.
«Упс! Что-то у вас полы стали какие-то неровные! Наверное, полтергейст!»
Чиновник вновь хохотнул и повысил голос.
«Охрана! Где моя охрана?»
«Сектор Зеро!» – нетвердым голосом объявил крупье, косясь на дверной проем в соседнее помещение. «Выигрывает казино!»
«А, да ради бога!» – отмахнулся чиновник. «Это вам на ремонт и подгузники!»
Прокопенко нетвердой походкой вышел из зала, пытаясь по пути заглянуть в глаза каждому встречному. Люди поспешно прятали взгляд, что очень его радовало. Он и до зависимости знал, как это приятно, когда тебя боятся. Но даже не подозревал, насколько восхитительное чувство возникает, когда тебя боятся абсолютно все, причем очень сильно. Пока охрана сопровождала его к машине и усаживала в салон, кто-то из них умудрился упасть на ровном месте и расквасить себе нос. Профессионалы! Прокопенко с трудом сдержал смех, издеваться над охраной не стоило. Ему плевать на их душевный комфорт, но все-таки они есть его страховка от разного рода отребья, желающего свести счеты с кем-нибудь из зависимых. Оказавшись в обшитом мягкими материалами салоне, чиновник посмотрел на часы. 22:30. Ну, и куда дальше? Самым желаемым вариантом сейчас было бы женское общество. Его старые подруги теперь прячутся от него, как черти от ладана, но парочку новых найти всегда можно, если предложить хорошую цену. Например, пятикратную. Никакая любительница Гуччи и Дольче не устоит. Но сначала надо предпринять еще одну попытку сорвать плод, столь неожиданно оказавшийся запретным. Он достал мобильный телефон и набрал номер.
«Алло, Танечка?»
Прокопенко был само очарование. «Безумно рад снова слышать ваш голос!» «Максим Анатольевич», — голос Володиной звучал сухо и официально, «я же просила вас не беспокоить меня в нерабочее время и воздержаться от фамильярности».
«Ах, простите великодушно, Татьяна!»
Чиновник сменил интонации на глубоко печальные.
«Это от избытка чувств. Ваш очаровательно прекрасный образ возникает у меня перед глазами каждую минуту. Ничего не могу с собой поделать». «Покорнейше прошу не отказывать мне в удовольствии общения с вами!»
«Максим Анатольевич!» — у Володины вырвался едва слышный усталый вздох. «Мы уже говорили на эту тему. Вне плоскости профессиональных контактов вы меня не интересуете. Моя личная жизнь вас не касается, так же, как ваша личная жизнь не касается меня».
«Ну что вы! Какая личная жизнь может быть у человека, все свои силы и время, отдающего на борьбу с ареалом? Все мои мысли только о вас. Танечка, умоляю, сжальтесь над страдающим от неразделенной любви сердцем. Одарите меня счастьем провести с вами вечер. Через несколько дней я вернусь в сателлит, и может случиться, что никогда больше вас не увижу. Но эта встреча навсегда останется в моей памяти».
«Сожалею. Но сегодняшний вечер я уже обещала своей подруге», – холодно ответила Володина.
«Ничем не могу помочь. Думаю, для нас обоих будет лучше, если вы прекратите мне звонить». «Если такова воля моей прекрасной королевы, то я ее исполню, как бы больно это для меня ни было», – с невыразимой тоской произнес Прокопенко. «Мне остается лишь тешить себя надеждой, что вы смените гнев на милость и передумаете».
«Всего вам доброго, Максим Анатольевич», – подчеркнуто нейтральным тоном ответила девушка и повесила трубку.
«Высокомерная стерва!» – Прокопенко раздосадованно скривился. «Выпендривается третью неделю, все цену себе набивает. Обычно эти гламурные дуры в восторге от неприкрытой лести и подхалимства, облаченного в обертку из витьеватых фраз и подкрепленного дорогими подарками». «Стоит только поманить перспективой приобретения какой-нибудь модной брендовой тряпки стоимостью пару-другую тысяч долларов, и их внимание тебе обеспечено. А уж ради пары крупных брюликов в уши они готовы без колебаний ехать с тобой на любые Канары, Мальдивы, Сейшелы со всеми вытекающими отсюда постельными сценами. Это же корчит из себя ждущую трамвая. Он привозил ей огромные букеты, пытался дарить бирюльки от Cartier и Van Cleef и Arpels, и даже прямо намекнул, что готов приобрести для нее авто, например, X6, это для него плевое дело. Но она не приняла ни одного подарка, даже цветы не взяла. Заявила, мол, он не в ее вкусе, и ее личные принципы не позволяют в таких случаях принимать от мужчин подарки, типа, чтобы не обнадеживать их безосновательно. «Тоже мне звезда!» Зазналась там, на своем ринге, или по мосте, или на чем там эти гимнастки копошатся. Думаешь, кому-то есть дело до твоих титулов? Это жизнь, милочка, тут все по-взрослому. У кого власть и деньги, тот и у руля. Статус решает все, и, как сказал один очень здравомыслящий человек искусства, любая тёлка – лишь цена вопроса. И твоя спортивная карьера еще не повод так задирать эту самую цену. Чиновник несколько секунд размышлял, не позвонить ли более сговорчивым экземплярам, как вдруг понял, что глубоко возмущен отказом капризной высокомерной соплячки. Он вновь набрал номер телефона и почти минуту ждал ответа. «Юленька», — ласково произнес Прокопенко, — «можешь сейчас говорить?» «Здравствуйте, Максим Анатольевич», — зашептала собеседница. «Могу, только очень недолго. Мне пришлось выйти в ванную, чтобы без подозрений». «Как тебе колье?» В голосе чиновника сквозила почти отцовская забота. «Я волновался, вдруг не понравится. Но оно так подходит к твоей утонченной линии скул. Сразу чувствуется голубая кровь». «Что вы, оно просто чудесно!» – запротестовала девушка. «Ой, Танюха зовет, мне надо бежать. Вы уж меня простите, но, кажется, вы действительно не в ее вкусе». «Я уже и так, и эдак намекала, но она ни в какую. Даже не знаю, что еще сделать». «О, ничего не надо, ты и так сделала для меня очень много», – успокоил ее Прокопенко. «Как говорится, на нет и суда нет. Вы, кстати, куда сейчас? Какие планы на вечер? Клубиться пойдете?» «В палаццо сегодня классный диджейский сет от звезды клубной культуры Ибицы. Они по этому поводу устраивают показ новогодних купальников, оригинальное решение в канун Нового года. Я, как журналист, не могу пропустить такое событие», – захихикала собеседница. «Что ж, не буду отвлекать», – весело заявил чиновник. «Не забудь потом поделиться впечатлениями. Желаю приятного отдыха и море позитива. Пока-пока, обнимаю». Он нажал на клавишу отбоя и швырнул телефон на сиденье. Многозначительно усмехнувшись, он извлек из внутреннего кармана пиджака упаковку 100-долларовых купюр и нажал на кнопку связи с водительским салоном. Обитая мягким материалом перегородка опустилась, открывая лица сидящих впереди людей. Прокопенко протянул деньги одному из телохранителей. «В час ночи мы должны быть в клубе «Палаццо». К этому времени внутри меня должна ждать VIP-ложа и незаметный вход через пожарную дверь или что там у них есть для тех, кто не желает входить в клуб на глазах у остального стада. Тут 10 тысяч долларов. Если останутся лишние, возьмите себе». Он перевел взгляд на водителя. «А сейчас в ресторан. Я голоден».
«Куда обычно, Максим Анатольевич?» — уточнил тот. — «Сделать звонок, чтобы встречали?»
«Позвоните», — разрешил чиновник. «И пусть обеспечат мне приятную компанию без комплексов на пару часов».
В палаццо Прокопенко оказался только к 2 часам ночи. По пути из ресторана у его машины прямо на ходу неожиданно оторвалось колесо, авто занесло и развернуло поперек дороги. Садовое кольцо было практически пустым, но единственный двигавшийся позади автомобиль умудрился таки врезаться в переднюю часть его машины. Один из охранников набил себе шишку, водитель из столкнувшейся машины что-то там себе сломал вроде, и его увезла скорая. Сам Прокопенко не пострадал, пассажирский салон был специально предназначен для подобных происшествий, но пришлось ждать, пока охрана пригонит автомобиль-дублер. Продолжить движение на джипе телохранителей чиновник не рискнул, сочтя более безопасным опоздать в клуб, нежели рисковать попасть в аварию на неподготовленном для зависимого автомобиле. Путем материального стимулирования чиновник заручился поддержкой одного из менеджеров клуба и спустя 10 минут уже владел нужной информацией.
Володина была здесь, в обществе нескольких подруг, которые кучковались у барной стойки, даже не имея средств на оплату столика. Это облегчало задачу. Случайно, столкнувшись с ними, Прокопенко галантно предложил всем составить ему компанию. Володиной, естественно, ничего не оставалось, как последовать за лидирующим большинством. В ожидании подходящего момента некоторое время чиновник непринужденно общался со всеми девицами понемногу, ничем не проявляя свою заинтересованность к кому-либо из них. Когда наконец-то дамочки изъявили желание посетить танцпол, Прокопенко негромко окликнул Володину. «Татьяна, будьте добры, на два слова». Он кивнул ей на место рядом с собой. «Я не задержу вас надолго, это сугубо деловой вопрос». Володина замялась, и в ее глазах мелькнула плохо скрытая досада. Она посмотрела вслед удаляющимся подругам и с недовольным вздохом села на диван. «Я вас слушаю», — холодно произнесла она, — «хотя и не понимаю, какие могут быть деловые вопросы посреди ночного клуба в 4 часа утра. К тому же вы далеко не трезвы». «Самые что ни на есть актуальные», — усмехнулся Прокопенко. «Если вас напрягает мое состояние, можете уравнять шансы». Он потянулся за бутылкой и налил ей полстакана виски. «Спасибо, но я не пью», – поморщилась Володина. «Спортивная привычка. Давайте к делу. Что вы хотите?»
«Я хочу вас, Танюша», – пьяно улыбнулся чиновник. «И это предельно понятно. Но вот чего хотите вы? Мои ухаживания вы отвергаете, подарки возвращаете, а ведь я вложил в них большие деньги. Это была не какая-нибудь дешевая бижутерия или позорный Peugeot 307 для лохушек. Я предлагал вам статусные вещи и полагал, что их уровень достаточно понятно отражает всю серьезность моих намерений. Так что, зая, это ты скажи, чего же ты хочешь? Квартиру в Москве?»
«Я вам не зая», – взвилась Володина. «И не надо тыкать! Не знаю, с кем вы привыкли общаться, но лично я не меняю свои чувства на деньги. Вы не в моем вкусе, господин Прокопенко. И все, чего я хочу, так это чтобы вы оставили меня в покое. Все понятно?» Она возмущенно поднялась на ноги.
«Сядь!»
Прокопенко схватил девушку за руку и рывком посадил на диван.
«Перестань ломаться, напыщенная сучка! У меня не осталось времени ходить вокруг да около! Через 5 дней мне придется вернуться в Ареал. Чего ты хочешь? Денег? Квартиру? Карьеру? Я решу любой вопрос. Для меня нет ничего невозможного. Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Такой редкий шанс выпадает.
Вы пьяны!» Не стала слушать его Володина, выдергивая руку. «А еще глупые, противные и примитивные. Я больше не хочу вас ни видеть, ни слышать». Она решительно поднялась с дивана.
«А может, ты просто любишь настойчивых и властных мужчин?»
Чиновник, пошатнувшись, поднялся вслед за ней.
«Я могу быть настоящим мачо!»
Он положил ладонь ей на ягодицу и притянул девушку к себе.
«О, уважаю упругие попки!»
Володина на мгновение замерла, в ее глазах сверкнула злоба, но девушка тут же взяла себя в руки. Она с улыбкой провела ладошкой чиновнику по выпирающему брюшку снизу вверх и остановила ее на солнечном сплетении, после чего резко и с силой распрямила руку. Прокопенко отлетел назад, врезался в спинку дивана и принялся беспомощно хватать ртом воздух, пытаясь заставить сведенные судорогой легкие сделать вдох. «Расслабься, настоящий мачо, и получай удовольствие», – презрительно усмехнулась девушка. «Еще раз увижу тебя близко, точно получишь по своей щекастой физиономии». Она развернулась и покинула вип-ложу, сопровождаемая удивленными взглядами охранников. Секунд через 10 Прокопенко удалось восстановить дыхание, и он почувствовал, как алкогольное опьянение сменяется приступом ярости. Он злобно сверкнул глазами на телохранителей и с трудом сдержал желание немедленно уволить их всех. Позориться еще сильнее, обвиняя их в том, что они не защитили его от хрупкой девицы, не имеет смысла. Она ответит и за оскорбление, и за его позор. Он сотрет эту мразь в порошок. Она на коленях будет перед ним ползать. Чиновник некоторое время тяжело дышал, пытаясь успокоить клокочущую в душе ярость, после чего взял со стола мобильный телефон. Усевшись в угол дивана так, чтобы телохранителям не были видны его действия, Прокопенко извлек из кармана небольшой пакетик с сим-картой.
Он снял заднюю панель телефона, заменил одну сим-карту на другую и набрал номер.
«Алло!»
– ответил ему грубый голос. Судя по гремящей в трубке музыке, его собеседник тоже проводил ночь с пятницы на субботу в увеселительном заведении.
«Имран Русланович, мое почтение!» – поздоровался чиновник. «У меня для вас есть еще один особый заказ с пометкой «Срочно!» Оплачиваю по двойному тарифу.